И так благодарен Богу, что Бог усмотрел мне побывать у вас вот в это время, особенно осталось не так много времени до Конгресса, практически дома не живу, и только что приехал из России, с Абхазии, сейчас у вас, дальше поеду и так безостановочно, вот, и очень благодарен Богу за вашу поддержку, за ваши молитвы. Наверное, кому-то из вас необычно видеть меня другим немножко, да, я чуть-чуть изменился с последнего раза, как у вас был. Да, действительно, у меня произошли изменения, это минус 100 паунтов, которые на сегодняшний день я не имею. Вот, то может быть доброе или какое, ну не знаю, но у меня его нету. Я еще сам к себе не привык, какой я есть. Я иной раз не могу понять, почему согреться не могу. Уже там, где даже тепло. Вот. Иногда, когда я беру свои вещи, которые сейчас жена мне купила, и думаю, не понял, для кого это. Когда одеваю, оказывается, для меня, и все подходит. Поэтому я очень благодарен Богу, что Бог подарил мне еще, так сказать, одну стадию моей жизни. Вот. Ну, надеюсь, что когда вы приедете на конгресс, молодежь, вы увидите еще некоторые изменения, потому что это только часть, это только половина, что с меня ушло. С меня должно уйти еще где-то 70 паунтов. Это по согласованию с врачами. Вот, и поэтому я очень благодарен Богу, что Бог мне дал, в общем-то, здоровье у меня восстановилось. Меня отменили все таблетки, и я теперь просто благодарю Бога, что вот дал такой шанс. Слава Богу! Поэтому рад у вас быть, имею несколько целей. Первое, я думал, с чего начать? Начать с того, чтобы сказать слово, но я хочу просто, чтобы слово осталось тем, что я когда уйду, и чтобы, ну, как-то вот осталось без объявлений. Но вначале я хотел бы некоторую информацию, которую я имею, для чего я приехал, я имею несколько целей. Первая цель – это хотел сказать вам от имени украинского народа. Я сам не украинец, там никогда не жил, но Бог, что положил на сердце вот после посещения в сентябре месяце тех мест, положил на сердце, и нам удалось с вашей помощью отправить 9 контейнеров с гуманитарной помощью туда. В некоторых контейнерах вы имели участие. Вот, в частности, в Харрисбурге здесь, отсюда мы отправили 2 контейнера, и вот вы туда положили частичку своей любви. И вот, знаете, просто душа кровью, сердце кровью обливается просто поблагодарить за любовь Божью, за ту, которая живет в вас, которую вы могли быть руками Христа и оказать это милосердие тем людям, которые сегодня очень сильно в этом нуждаются. Я просто, ну, очень рад, что я имею эту возможность просто вам сказать, не для того, чтобы сказать, какие вы хорошие. Хотелось сказать, продолжайте в этом духе, когда в какой бы ни было стране, в каком бы ни было месте, будет беда, Христос бы был там. И, судя по всему, вы всегда там, где беда, и вы с удовольствием помогаете и поощрить вас в этом, чтобы вы развивались. Вот. Второе, что я хотел бы сказать, это молодежь. Дорогая, вы знаете, что мы вас ждем на 2-м молодежном конгрессе. Я точно знаю, что Господь благословляет этот конгресс, потому что я просил у Бога, Господи, вы знаете, когда-то как Моисей, когда-то стоял, говорил, Господи, покажи славу свою. И вы знаете, Бог в течение 9 месяцев мне показывал, что этот конгресс нужно делать, и я вижу уже результаты, когда Бог сделал так, что сегодня почти 500 человек, оргкомитет конгресса с разных уголков Америки, США и Канады, и бывших стран Советского Союза, и во многих странах люди, которые нам помогают, и всячески, и дизайнеры, и видеообработчики, и что там только нету, и каждый из них, и мало того, что все молятся о вас. Дорогая молодежь, мы мечтаем, чтобы вы стали настоящим светом, вы стали настолько близко ко Христу, чтобы свет Христов, который о себе сказал Христос, «Я свет миру». И вот тогда, когда Он будет сиять вас, и вы будете отображать, ну, может быть, как Моисей когда-то, когда сошел, вот когда он побыл в общении с Богом, и он сиял, что даже пришлось накрывать, потому что люди не могли даже смотреть. Я скажу, что так хочется, чтобы вы действительно сияли светом Христовым. Там, где вы живете, в каком бы месте вы ни находились, на работе, дома, на улице, в церкви, везде, на каждом месте, чтобы свет был виден. Потому что, скажу вам, сегодня свету все меньше и меньше становится. И Христос когда-то сказал, если ваш свет тьма, то что тогда тьма? Поэтому хотелось, чтобы мы по-настоящему светили. Тогда, когда церкви закрываются, рушатся, когда христианство сегодня не в почете, хочется сказать людям, всем людям, это единственный путь. Нет другого имени под небом данного человеку, которым бы надлежало спасти. Это Иисус Христос. Поэтому хотелось, чтобы наша жизнь была отображением жизни Христа. Это тема нашего конгресса, на которую мы призываем, чтобы вы приехали и молились уже сейчас об этом, чтобы Господь поменял ваши сердца, чтобы дал зажег, загорел, чтобы это было на всю жизнь, не когда-то временно и по чуть-чуть. И обращаясь к старшему по колению, тоже хочется сказать, дорогие братья и сестры, покажите пример вашим горением, вашим желанием. Благословите молодежь. Надо, помогите им, оплатите дорогу или еще что-нибудь. Молитвами, то, что мы сегодня мечтаем о том, что, чтобы конгресс, он был именно как на молитвенных подушках, на молитвенных руках, или вот как я только что читал, вот Моисей, вот когда стоял на горе, поднял руки, а рядом были те люди, которые поддерживали эти руки. Понимаете, когда опускаются руки, тогда одолевает Амалик. Но когда вот поднятые руки кверху, знаете, одолевает Израиль. И поэтому так хотелось, чтобы эти руки были поддержаны. Руки молодежи, которая имеет сегодня силу, таланты, чтобы вы все это посвятили Господу. Поэтому прошу, чтобы вы молились. Мы просим все церкви, кто только способен, в течение 4 суток, которые будут, это четверг, пятница, суббота и воскресенье, пока не закончится конгресс, пока люди последние не доедут до дому, чтобы мы молились, чтобы Господь особенно держал это служение. И еще почему я приехал, я хотел бы после того, когда я закончу, скажу аминь, я должен буду уехать в Харрисбург, но мне бы очень хотелось посмотреть в глаза некоторым из ваших людей, которых бы я попросил, чтобы мы собрались в Братской. А кто эти люди, которые вдохновили мою жизнь? Вы знаете, когда мне было особенно тяжело, когда мне было особенно трудно, когда я думал, нужно ли делать этот конгресс, когда я был у вас в июне месяце на молодежном кемпе, ко мне подошли некоторые люди, которые сказали, а не могли бы мы вам помочь? Мы готовы всей бригадой приехать и помочь в приготовлении пищи. Это ваша кухня, которая... Вы знаете, как я ободрился? Я думаю, где-то в стейт-колледже кто-то размышляет, чтобы помочь там. Не просто, знаете, приехать на прогулку и красиво посидеть, проработать. Если по первому конгрессу на повара переработали 80 тонн продуктов, то этот раз мы ожидаем где-то около 100 тонн продуктов, которые придется переработать. И когда я приехал, рассказал нашим поварам, вы знаете, как они ободрились? Они сказали, что они не одни. И знаете, это настолько подняло дух, желание трудиться. Поэтому я принял решение, что я приеду сюда. Я хочу посмотреть вам в глаза. Я хочу сказать вам спасибо, что у вас есть это желание потрудиться для народа Божьего. И просто нескольких ободрительных слов сказать, когда я закончу, если можно, в эту вот группу поваров ваших, что вышли вы в Братскую, я несколько слов вам скажу. Братья разрешили, вот, и с надеждой того, что все это совершится, вот, поеду дальше. Поэтому хотел, чтобы вы благословили церковь их, чтобы помогли и дали такую вот поддержку молитвенную, чтобы они могли совершить то трудное дело, потому что вот накормить сразу 3 или 5 тысяч людей – это очень трудно. До сих пор рассказывают о тех людях, которые были на первом конгрессе, когда повара за 20 минут кормили 3 тысячи человек. До сих пор никто не знает. Повара не знают, как это получилось. А те люди, которые кушали, они тоже не знают, как это вообще все произошло. Поэтому надеюсь, что Бог явит чудо свое и этот раз. Теперь... Я хотел бы вам рассказать и поощрить вас в том, чтобы вы читали Слово Божие. Я так люблю и рад, что у вас то же самое, люди читают Слово Божие. Надеюсь, что в этом году вы получили вот такие же планы чтения Библии, которые помогают много. Но я вам скажу, знаете, люди не хотят читать Библию. Я вам открою честно секрет о том, что, не знаю, секрет этого для вас или нет, но сегодня... Да, я извиняюсь, я просто забыл свой платочек, извиняюсь. И, значит, скажу вам, что люди не хотят читать, признаются, что, говорят, а зачем, а что, и не видят пользы в этом. А я просто хотел сказать, братья и сестры, давайте читать Слово Божие. Слово Божие, оно хорошее. Я даже положил себе в сердце, чтобы просить у Бога, чтобы Бог дал мне несколько проповедей, ну, хотя бы 12 проповедей о Слове Божьем. Такие, как, допустим, рассказать о качествах, вот именно, я сегодня не буду на этот счет проповедовать, просто говорю о своем желании, о том, как это будет, это Библия есть, хлеб, огонь, свет, молоко, мед, золото, зеркало, молот, меч, семя. Вот это хочется так сказать. И мне кажется, что я даже уже практически приготовил одну из проповедей, которых я мечтал сказать. Это «Слово Твое, светильник ноге моей». И, знаете, я даже вот ручку такую имею со светильником. И вот, знаете, вот так хочется, чтобы освещало путь, куда идти и как. Я даже рассказывал о том, что я когда-то побывал в пещере, где полная кромешная тьма. Когда вот экскурсовод сказал, приготовьте, сейчас я выключу свет. И когда он выключил, вот эта тьма аж прям резала глаза, и я тогда возрадовался, думаю, как хорошо, что у нас есть Слово, которое является светильником. И казалось бы, я уже был готов, но, видимо, волей Божьей это не оказалось так, и Бог решил мне продемонстрировать еще одну ситуацию. Я был в Калифорнии в октябре месяце, и там было ряд встреч, и был съезд того объединения. И вот я в один из вечеров, меня пригласили провести молодежное общение. И за мной послали машину в тот дом, где я жил. И вот мне позвонили, уже было вечер, там темнеет очень быстро. Вот, значит, звонок, и говорит, все, мы, кто-то за тобой приехал. Я выхожу, и когда вижу, что там на дороге вот стоит молодой человек, а я иду по драйвею, он как-то так, драйвей не от дома, а где-то вот так, вот знаете, получается, дом стоит, а вовнутрь так вот, как-то вдоль вот так драйвей. И я вышел, иду туда, в сторону улицы, и вот думаю, знаете, так хорошо, вот, и вдруг я увидел человека, который сидит в этой машине, он открыл вот так дверь, и я увидел, что я его знаю, вы знаете, как-то так обрадовался, и он обрадовался, что меня знает, и мне машет оттуда, а я уже, знаете, ну так вот от души поднял руки, ну что я действительно был рад, я поднял руки, думаю, ну вот я иду, и вот знаете, но в Калифорнии не все так, как везде. Там все по-другому, потому что, знаете, вот бордюр, который вдоль дороги, да, вот, обычно вот он бетонный, и когда он вот так вот закругляется и подходит к асфальту, и он ровно с асфальтом. А вот в Калифорнии, я не знаю, я такого первый раз видел, асфальт вот настолько выше бетона. И вот я иду, поднял руки, вот брат смотрит, радуется, и вот я смотрю, что я уже не иду, а лечу вот за этот асфальт, я же его не увидел, и я лечу, а я тогда еще был на 100 паунтов, как от сегодня больше, вы понимаете, и я лечу, и я уже все, мне уже все, столько там прошло в голове, вот, брат тоже понял, что я в его сторону, так сказать, лечу, он хотел закрыть дверь, но не успел, я ему помог головой, вот, потому что оставил ему такую вмятину в двери, я столько извинялся, вот, потом я очень сильно стукнулся головой об асфальт. Когда на утро я пошел, посмотрел это место, когда было светло, я подумал, хоть бы быстрее уехать отсюда, чтобы правительство Калифорнии не предъявило мне претензию, потому что там была трещина. Вот, и я думаю, но надо быстрее уезжать. Вот, и в этот момент я подумал, если бы у меня был свет, вот, то я бы видел, куда я наступаю. А вот Слово Твое – светильник ноге моей. Поэтому я очень пожалел, что там не было света. Но в этот момент Господь как бы сказал, ты знаешь, сколько сегодня тьмы вокруг. И людям нужно показывать этот свет. Свет Слова Божьего, который указывает, куда наступать надо. Поэтому пускай Господь вас благословит, чтобы вы любили Слово, чтобы оно действительно у вас было и у меня, и у каждого было настоящим вот светильником нашей ноге. Но сегодня я хочу оставить вам в пожелание опять рассуждение после того, когда я читал по плану, и я дошел до книги, которую написал апостол Павел, к Ефесянам. И здесь я хочу, если можно, высветите, пожалуйста, то, что я приготовил, я хочу прочитать место Писания, которое я прочитал. Вторая глава книги апостола Павла к Ефесянам, буду читать 19 стих. Написано так. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Знаете, меня очень сильно заинтересовал этот вопрос, потому что я не мог понять, «Итак, вы уже не чужие, не с пришельцы». Что-то не работает, или я, может, выключил? Видите, даже так... «Сограждане святым и свои Богу». Вопрос такой все-таки, кто же кому свой? И что-то вот я не пойму, оно не работает. Может, вы переключаете, может, я не знаю, какую кнопку нажимать. Кто кому свой? Как это понять? Я, когда начал размышлять над этим вопросом, я вспомнил о том, что когда я появился в обществе евангельских христиан-баптистов, для меня вот этот вопрос, можно следующий вот так, знаете, как вот моя задача это была о том, сделайте следующий вот этот кадр. Моя задача понять, кто такой чужой, кто такой свой. Вот я, как этот маленький человечек, сидел и задавал себе вопрос, кто же такой. Я вспомнил, когда я появился в обществе евангельских христиан-баптистов, это я вам рассказывал, просто напоминаю. Когда я был в армии, когда я так мечтал еще один раз попасть в общество, когда я пришел в молитвенный дом, выпросив у Господа увольнительную, это долго шел вопрос, несколько месяцев, и вот, наконец-таки, мне дали. Я иду, а еще ничего не знаю, как правильно, я вот вижу, около молитвенного дома стоят два брата. Я к ним подхожу, но думаю, это же все свои родные, я же уже свой. Вот, я подхожу к ним, вот, я им говорю, здравствуйте, а это, оказывается, не был паролем нашим. Оказывается, надо говорить слово приветствую. И вот я смотрю, братья так от меня, так в сторону, начали меня как бы спрашивать, кто же я такой, свой я или не свой. Они задают вопрос, а ты, говорит, член церкви. Думаю, подожди, что же это такое, размышляя, думаю, я знаю, член партии, член КПСС, а думаю, что же это такое? Это, наверное, то, что я когда-то помолился в церкви, наверное, это оно. И я говорю, да, я член церкви, они меня еще за своего не принимают, и они меня дальше задают вопрос, а ты, говорит, крещение принимал? А вот этого слова я никогда не слышал. Я говорю, а что это такое? И, в общем, я не стал им своим, хотя внутри я уже был свой, уже, а они меня не приняли. Я пробыл в собрании, после собрания ко мне никто не подошел, и я так ушел ни с чем. Но все-таки, кто же такие свои? Итак, вы уже не чужие, не пришельцы. Вот, и вот я следующий кадр, если можно, сделайте. Я читаю место Писания, это же глава, только 13 стих. «И теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близкими кровью Иисуса Христа». Поэтому, знаете, оказывается, кровь делает своими. Вы знаете, иногда вот рецепт этот рассказать, как стать своим, вот как стать своим вам – только одно средство – кровь Иисуса Христа. И когда нас омыло, мы свои. Мы свои. Вот это все мне хочется сегодня бежать по всему миру и рассказать людям о своих. И вот, знаете, я вам расскажу, как я читал, опять же, Писание, когда я дошел до первой книги «Паралипоменон», вот здесь со мной произошло определенное чудо. И я начинаю читать первую книгу «Паралипоменон» по плану. Надо читать 3 или 4 главы в день. Вот, начинаю читать и чувствую, что у меня язык заплетается. Знаете, я даже слышал одного человека, который начитывает Библию, он когда доходит до этого, говорит, вот в этой главе с 1 по такой стих идет перечисление. И так как это все-таки не так просто выговорить, мы это пропускаем. Но я думаю, нет, я буду все-таки читать. Потом я не выдержал, как читать, вот, потому что идут перечисления одних имен. Я тогда включил, знаете, сейчас очень есть начитанные Библии, я включил начитанную Библию, и вот диктор читает, я чувствую, ему тоже тяжело это, и вот мы с ним главу первую прошли, вторую главу прошли, смотрю, уже к третьей подходим, вот четвертая глава, пятая глава, и идут перечисления. Я сначала думаю, вот, если честно, я вам расскажу, как я задал Господу вопрос. Я говорю, Господи, Неужели больше нечего было написать? Как вот это вот не выговоришь здесь. Зачем это нужно? Уже и 7 глава, и 8 глава, и 9 глава, и 10 глава. Думаю, что это? Молчание с неба, я не знаю ответ. Тогда я подумал, может быть, это справочник для молодоженов, как называть правильно своих детей. Вот, где брать, понимаете? Они сейчас так и называют, там такие имена называют. Я знаю, что моя теща, когда ее дочка последних двойняшек назвала именами, то она долго не могла, говорит, ну, Таня, ну неужели нельзя было какое-то придумать, что-то другое? Вот. Ну, в общем, потом, чтобы заучить ей, как название это, когда мы едем в собрание, там есть мебельный магазин, называется Эшли. Вот. И она говорит, во, моя внучка. Вот так. И она каждый раз теперь, чтобы вспомнить, как внучку зовут, она вспоминает мебельный магазин. Вот. А вторую, у нее двойняшки родились, вторую говорит, вторую это как вот там, где был конгресс, это церковь называется Грейс. Вот она вот так вот вспоминает, потому что иначе невозможно. Так я думаю, может быть, это для этого. И где-то внутренне не мог понять смысла задумки Господа, чтобы поместить 10 глав перечислений. Думаю, зачем? И вот меня пригласили в Чикаго на одно совещание, которым я должен был быть. И я туда приехал на самолете, потому что мне не было времени, и они сказали, чтобы я взял в рент машину, вот, сказали, что все оплатят. Ну, я, заказывая билет, сразу заказал именно машину, а забыл, какое название этой компании, где заказывают машину. Просто забыл и все. И да, думаю, да там их не так много, разберусь. Ну, приблизительно так вот что-то помню в голове там. Я приехал, сел в автобус, там приезжают в первую эту рентовскую компанию. Вот, знаете, вообще американцы, они такие добрые, они сразу, вот ты только заходишь, они вот такой рот до ушей, довольны, как будто рады тебя видеть. Вот, мало того, они еще добрые, они не только довольны, они там, смотрю, какая-то тетя сразу мне подходит, говорит, you're welcome, и дает мне бутылочку холодной воды, такая жарко было, вот, я беру эту бутылочку холодной воды, вот, доходит моя очередь до компьютера, где этот стоит человек, и этот человек говорит, driver license, я ему driver license подаю, и вот смотрю, как у него с лица эта улыбка уходит, потом смотрю, посматривает на бутылочку, думаю, он говорит, вас в списках здесь нету. Вот, я смотрю, я уже так прижал бутылочку, думаю, хоть бутылочку бы не забрал. Вот, ну, в общем-то, здесь получается, думаю, ладно, ошибся, я пошел в следующую. В следующую повторилось один в один, опять бутылочку, опять, я уже начал отпивать сразу, знаете, чтобы, думаю, вдруг опять. И то же самое, опять же улыбка сходит с лица, вас, говорит, нету в этих списках. И так, пока я перешел в последнюю, я так своего списка не нашел, мне пришлось заплатить двойную цену за машину, так как это мне прямо сейчас надо было, они воспользовались, так сказать, этим вопросом, вот, но я в этот момент очень хорошо понял, я говорю, Господи, что такое первая книга Паралипоменон, 10 первых глав. Я так полюбил эти 10 глав. Почему? Потому что у Бога каждое имя важно. Он никого не пропустил. И я думаю, если я попаду на небо, и будет эта очередь запускать на небо, и может быть миллион или полтора миллиона лет будет идет перечисление имен, я буду ждать в каждое слово. Думаю, вот сейчас мое наступит. И вы знаете, как я благодарен Богу. Я когда читал, я так радовался каждому этому слову. И думал, Боже, вот смотри, этого не упустил, и этого, и хорошего, и плохого, всех назвал, каждого, он настолько, и сегодня наши имена, возможно, будут записаны вот именно в книге жизни. Как хочется в эту книгу записать не только себя, а как можно больше людей, потому что кровь Иисуса Христа, как мы читаем, вот, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далекие, стали близкими кровью Иисуса Христа. Как хочется в этот список больше людей, чтобы как можно больше было. Вы знаете, я когда перечитывал эту книгу, и я перечитывал не один раз вот эти имена, я нашел на них, что напротив некоторых людей ничего, просто запятая, а напротив вот некоторых людей Смотришь, допустим, написано о том, что он что-то сделал или командовал. У него, допустим, Сегув родил Иаира, и было у него 23 города в земле Галаадской. Смотришь, уже оказывается, что-то стоит после запятой, понимаете? И я обратил внимание, то там, смотришь, был он такой храбрый, то был еще что-то, то он победил амаликитян, то вот и читаешь, и смотришь, что напротив запятой что-то стоит. И тогда я стал мечтать. Господи, как хочется, чтобы после моей запятой было хоть что-то, что я что-то сделал для Тебя, что я что-то оставил важное, потому что я хочу этого, и я мечтаю, чтобы после этого были что-то написано, а не просто имя перечислило, ну, был такой. Да, и это важно, но хочется, чтобы что-то было написано. А самое главное, мне хочется продолжить этот список, чтобы не только 10 глав, а может быть гораздо больше глав было записано имен. Потому что каждое имя, и вот ваше имя, оно важное для Господа. Вы знаете, я, когда в этом году Бог подарил мне такую возможность побывать в Израиле. Я скажу вам, если у вас когда-то появится такая возможность побывать, я никогда не забуду этого всего. Меня много впечатлило. Там я столько плакал, столько, вы знаете, сердце разрывалось. Когда я немногие вещи не мог понять, где и как, когда я начал сравнивать ее с Писанием, вот все, знаете, все по-другому открылось. Но знаете, проезжая по всем историческим местам, заканчивая нашу экскурсию, мы попали в один музей. Музей Холокоста. Вы знаете, а он меня особенно потряс. Особенно потряс, если вы знаете, что 8 миллионов людей было уничтожено во время Второй мировой войны. Когда мы туда только подъехали, у нас в автобусе были две родные сестрички. Они живут в Рокфорде, около Чикаго. Вот, и они так, ну так невзначай, разговаривая, вот, они говорят мне: знаете, дядя Костя, а у нас дедушка и бабушка, вот, они являются праведниками мира. Вы знаете, этот момент услышал экскурсовод, который ведет. Да вы что говорите? Он так как-то живо сразу к этой идее ухватился. А давайте проверим, говорит. И когда мы пошли по музею, вот, они пошли в администрацию. Они пришли в администрацию, и в администрации только назвали имя, моментально в этот момент, знаете, высветилось имя дедушки и бабушки. Оказывается, я не знал, что есть такая организация, которая составила список праведников мира. Кто такие списки праведников мира? Это те люди во время Второй мировой войны, которые бескорыстно спасли одного и более евреев. И вот так получилось, что составив этот список, это большой довольно-таки список, в Израиле на территории этого музея высадили деревья. И вот эти, когда дали распечаточку, вот как раз-таки дали вот эти две сестрички, и вот дерево, которое посажено в честь Степана и Агафии Мозель, которые жили когда-то в Белоруссии. Вы знаете, мы пришли туда. Мы всей группой, больше 30 человек пришли, стали вокруг этого дерева. Мы просто плакали, что это люди, которые после смерти, они не знали, что это будет после их смерти. Эти евреи разыскали этих людей, потому что они спасли целую семью. И они разыскали и доказали, и сказали, что вот эти люди спасли их, и они стали праведниками мира. Я думаю, Боже, когда-нибудь я стану праведником мира. Можешь ли Ты, Господи, меня назвать, что я спас хотя бы одну семью или одну овечку или одну душу в этой жизни, чтобы попасть в список праведников мира? Вы знаете, мы просто плакали. Думаю, Боже, я имею такое сердце, как у этих вот этого Агафии и вот Степана Мозель, которые, рискуя своей собственной жизнью, возможно, они могли бы просто умереть, если бы нашли у них вот этих людей, но они, рискуя своей жизнью, спасли других людей. Как мы привыкли к комфорту, и порой мы не хочем покинуть свой комфорт какой-то жизни, чтобы ради спасения других людей. Проходя дальше, Вы знаете, мы нашли еще одно дерево, которое я мечтал посмотреть, но я когда-то рассказывал за один список, сделайте следующий кадр, когда-то вот этот список составил Оскар Шиндлер. Это фотография реального списка, который когда-то он составлял. Вот этот листок продали за 2,5 миллиона недавно. Его перепродают периодически, кто-то хочет иметь. Сегодня этот список столько стоит. А вы понимаете, вот просто представьте себе, все обреченные на смерть. И вот кто-то составляет список тех, кто будет спасен. Вы знаете, как бы каждый хотел попасть в этот список. Вы знаете, сегодня люди, может быть, некоторые не знают в этом мире о том, что, в общем-то, этот мир принадлежит, как сказать, ну вот конец света приходит, да? И вот сегодня составляется список. Это не просто церковный список, это список, который когда-то откроются книги, где будут записаны имена и будут зачитаны. И вы знаете, этот список, да, его оценили вот так, это... Вот Шиндлер, вот следующая фотография просто самого этого человека реального. Его тоже внесли в список праведников мира, но с большим трудом, потому что комиссия много рассуждала и думали, что он делал это корыстно, вы знаете. Но он так умер и не знал о том, что все-таки после его смерти было принято решение о том, что люди просто восставали, писали, говорили, потому что это были тысячи людей, вот, которые спаслись, вот, и они в конечном итоге тоже посадили дерево, которое я видел. Вот следующий кадр, как раз это дерево. Плохо здесь немножко видно, вот если вы видите, вот посередине, вот на фоне этого дорожки видно два стволика, вот так вот, да, вот, это как раз таки, вы знаете, дерево в честь каждой семьи сажалось только, спасибо большое, только сажалось одно дерево. Но Бог так усмотрел, потому что, вы знаете, они вдвоем это делали, его жена Эмилия и Оскар Шиндлер. И вот интересно, это дерево сегодня называют чудом Холокоста. Почему? Потому что от одного корня выросло два. Было одно, выросло два дерева. И так его и называют чудом Холокоста. Вы знаете, Шиндлер составил список. Есть ли сегодня у нас с вами список тех людей, которых мы хотим, чтобы они не погибли? Составляем ли мы этот список? Делается ли это чудо или нет? Вы знаете, размышляя дальше, я хотел бы рассказать вам за одного еще человека, которого я тоже встретил там. Этот человек Мартин Немёер. Вот следующая фотография этого человека. Этот человек вообще очень уникальный. Уникальный тем, что он был просто пастором во время Второй мировой войны. Этот человек, который был, ну, таким вот просто пастором обыкновенным. И вот когда происходили некоторые перемены в их стране, в Германии во время фашизма, то он говорил такие слова, которые он написал после 5 лет просидки в концлагере. Он написал так. «Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал». Следующий кадр вот сделайте. «Я молчал». Почему? «Я не коммунист». «Потом они пришли за социал-демократами, я молчал». «Я же не социал-демократ». «Потом они пришли за профсоюзными деятелями, и я молчал». «Я же не член профсоюза». «Потом они пришли за евреями, я молчал». «Я же не еврей». «Потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог противостать этому». Вы знаете, его специально поместили, этого человека, надеясь на то, что сегодня здравые люди, они будут размышлять о том, что мы не можем стоять в стороне. Мы, христиане, мы должны быть особенно сплоченными к тому, чтобы спасать других людей. Мы не можем сказать, да я сегодня не там, да я сегодня не там, наблюдая за событиями, которые здесь. Вот в следующем кадре, знаете, пару кадров таких я люблю, вот, или уже нету? А нет, есть, видите? Вот такая фотография. Кто-то тонет, а люди стоят с смартфонами, снимают, как у людей, как людям тяжело. Знаете, как люди сегодня любят за новостями смотреть. Это вот приблизительно так. Новости, где-то что-то происходит, а внутри, вот знаете, как каменное сердце. Они не обращают внимания. Я так хочу, чтобы я не был в числе вот этих людей. Я просто слышу крик, слышу беду, чтобы я всегда был там. Чтобы людей, которые сегодня обреченные на смерть, я старался что-то сделать. Я, может быть, вместе с ним бы утонул, но, может быть, знаете, во всяком случае, я сделал попытку. Вот, я не хочу сегодня быть вот таким человеком. И следующий кадр, который я уже вам показывал когда-то, это я даже назвал ее иногда так, простите за так, что и фотография нашей современной церкви. Это тогда, когда стоят эти пожарные, которые имеющие обмундирование, имеющие оборудование, имеющие знания и познания, сзади горит дом, сзади горит беда, а они просто стоят, фотографируются. То есть сегодняшний день, возможно, мы видим, что беда, но сами в себе не молимся, не переживаем, не сорадуемся того, вернее, не сопереживаем тем людям, которые гибнут, и не стараемся ничего сделать. Сегодня статистика печальная. Более 80% наших христианских семей не помышляют о евангелизации, чтобы проповедовать. Вы знаете, я только что был в Вашингтон, Д.С., мне посчастливилось. Позавчера я вместе с пастором по местной церкви пошли мы в университет. Просто стояли на улице, вы знаете, каждому предлагали такие маленькие брошюрочки. Вы знаете, все я услышал. Услышал, откуда я, и кто я, и все мое будущее. А некоторые сказали спасибо, а кто-то проклинал нас, кто-то по-разному. Но знаете, вот помню, одна вот такая полностью замотанная, видимо, принадлежащая мусульманскому народу, я ей когда говорю, это говорю, Christian tract, то есть, ну, трактат такой, возьмите. Она говорит, так я же мусульманка. Я говорю, тем более, возьми, там про Христа написано. Вы знаете, она взяла так, прижала и пошла. Закончилась эта евангелизация, я пошел, помолился за всех их. И думаю, Боже, сделай вот это посеянное семя. Я так хотел бы, чтобы все мы горели к тому, чтобы продолжать эти списки. Я просто хочу еще раз прочитать то место, которое я вначале прочитал. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Как мы стали свои? Через кровь Иисуса Христа. А теперь во Христе Иисусе. Вы, бывшие некогда далекие, стали близки кровью Иисуса Христа. Я хочу, чтобы в моей жизни было как можно больше того, чтобы я больше людей привел под струю крови Иисуса Христа. Понимаете? И тем самым исполнив волю Божью, чтобы больше людей стало тех, которые были своими. Аминь. Я хочу вместе с вами помолиться. Молитесь, у кого есть желание, и я помолюсь с вами.